На всем протяжении Центральноазиатской экспедиции Рерихам довелось встретиться с разными людьми, жившими на территории тех земель, через которые пролегал их маршрут. Одни встречи были мимолетными и незначительными, другие – более продолжительными и интересными, принесшими немало ценного, были и грозящей опасностью. Но лишь некоторые из этих встреч стали особенными, не похожими на остальные, словно предопределенными свыше. С отдельными людьми общение продолжалось и после завершения экспедиции. Таких людей было немного. Объединяло их доброе и бескорыстное отношение к Рерихам и стремление каждого из них на своем месте оказать помощь экспедиции. Эти встречи запечатлены в путевых дневниках и переписке членов экспедиции. Во время пребывания экспедиции в Хатане, китайский Туркестан, благодаря вмешательству советского консула Макса Францевича Думписа, весь состав экспедиции Рериха был освобожден из-под домашнего ареста, который длился около 3 месяцев. 28 января 1926 года караван смог продолжить свой путь и 13 февраля достиг Кашгара, где Николай Константинович первым делом принес консулу искреннюю благодарность за оказанную помощь. Весной 1926 года экспедиция провела более месяца в ожидании советских виз в Урумчи, административном центре китайской провинции Синьцзян. И тогда советский генеральный консул в Урумчи Александр Ефимович Быстров-Запольский помог Рерихам с визами, запечатав их бумаги дипломатической печатью и также с выбором маршрута для въезда в Советский Союз. Позже, в 1926-1928 годах, между Рерихом и Быстровым-Запольским шла интенсивная переписка. В сентябре 1926 года в Монголии, в Урге, ныне Улан-Батор, у Рерихов состоялась еще одна из таких встреч. Посольство Советского Союза обратилось к правительству страны с просьбой оказать содействие семье Рерихов в их научной и исследовательской работе по изучению культуры и быта монгольского народа. Поручение было передано ведению ученого комитета Монголии, который возглавлял Цибен Шамцарана, монголовед и литератор, общественный и политический деятель. Благодаря личному содействию Шамцарана Рерихам было выдано удостоверение, дающее право на посещение Улан-Баторского монастыря Ганден и других храмов страны, а также на встречи с высшими ламами. Так завязалась дружба и сотрудничество с этим видным ученым. Еще одной из таких редких сужденных встреч было знакомство на Алтае с русским старовером Варфоломеем Семеновичем Атамановым, жителем села Верхний Уймон. Согласно записям Елены Ивановны и Николая Константиновича, решение об организации базы экспедиции на Алтае в старинном русском селе Верхний Уймон было принято еще в Москве. Это подтверждает и сделанная 26 июля уже в Новониколаевске запись в дневнике Зинаиды Григорьевны Фоздик. Верхний Уймон – одно из самых старинных поселений края. Официальная дата его основания – 1786 год. Но первыми поселенцами были староверы, бежавшие на Алтай после церковной реформы патриарха Никона 1650-х годов. Горные цепи Катунского и Теректинского хребтов, труднопреодолимая Катунь, богатые природные дары земли создавали условия для изолированной от внешнего мира жизни селян, среди которых сохранялся древнерусский уклад жизни. Развивались крестьянские ремесла и прикладное искусство, бытовали старинные рукописные книги и легенды. В 1920-е годы в Верхнем Уймоне жил известный в округе лекарь-травник и проводник Вахромей, по книжному Варфоломей. Он был главой большого семейства, полновластным хозяином дома и всего хозяйства, распорядителем всех житейских и жизненных дел. Однако при этом сам он был первым работником, не указчиком, не приказчиком, а именно работником. Вахромей Семенович Атаманов сопровождал экспедиции геологов по верховьям Катуни, ученых и исследователей края, а также художников. Был знаком и с известным алтайским художником Григорием Ивановичем Чорозгуркиным. Он собирал коллекцию примечательных камней с того времени, как стал водить экспедиции по горам и долинам Прикатунья. Обладал бесценными рецептами составов из целебных алтайских трав и кореньев, которые использовал для врачевания односельчан. Выписывал книги и журналы из Барнаула и имел небольшую библиотеку. Рерихи, прибывшие в Верхний Уймон 7 августа 1926 года, разместились у Атаманова в двухэтажном бревенчатом крестьянском доме с балконом. В одной из комнат, которая служила молельной староверов, на стене была изображена красная чаша. Еще в Москве Рерихи знали, что будут жить в доме с нарисованной чашей. Между Рерихами и Вахромеем Атамановым сложились близкие сердечные отношения. Многочисленная семья Вахромея Семеновича, дочери, сыновья, внуки, все старались оказать Рерихам помощь в работе и домашних делах. Николаю Константиновичу доставляло истинное удовольствие беседовать с Вахромеем Семеновичем о самых разных вопросах, о природных богатствах края, старинных народных легендах и будущем, проблемах современного хозяйствования, кооперации, сельскохозяйственных машинах. Для поездок по окрестностям Прикатунья были наняты лошади. Почти ежедневно осуществлялись маршруты в разных направлениях. И во всех поездках неизменным проводником был Вахромей Семенович Атаманов. Николай Константинович и члены экспедиции в поездках по долине и горным хребтам собирали лекарственные травы и коренья, минералы, изучали древности Алтая, культовые сооружения. Побывали рерихи в местности Акол, в районе озера и реки Аким, на окружающих Белуху Белках, Большой и Малый Батун, Погорелка и Студеный. Ходили и на Теректинский хребет с целью посмотреть оттуда на Белуху. По мнению некоторых исследователей Цесюлевича, Ларичева, состоялась и поездка к подножию Белухи через Кучерлу по правобережью Катуни и далее через один из перевалов. Так изо дня в день продолжалась напряженная работа. Отъезд экспедиции был запланирован на 19 августа. Но были надежды и планы вернуться на Алтай в ближайшие годы. С грустью расставались рерихи с членами семьи Вахромея Семеновича, незаменимого проводника, который согласился поехать с ними до Бийска. Сведений о пребывании экспедиции Николая Константиновича Рериха на Алтае сохранилось очень мало. Полевые дневники рерихов Николая Константиновича, Елены Ивановны и Юрия Николаевича и Зинаиды Григорьевны Фоздик немногословны. Может быть, в наши дни еще будут открыты неизвестные документы того времени. Практически все сведения о поездках экспедиции по Уймонской долине и Прикатунью получены в 1967 году из рассказов и воспоминаний жителей Уймонской долины, участников событий 1926 года. Группа исследователей, в которую входили Гунта и Илзе Рудзите, Берута Волошите и Леопольд Цесюлевич, в поисках следов пребывания экспедиции Рериха на Алтае разыскала старожилов, помнивших ее участников, и записала эти воспоминания. По этим же рассказам Николай Константинович пригласил Атаманова участвовать в дальнейшем маршруте, но во храме Семенович отказался, не решившись оставить семью в тревожные времена укрепления советской власти на Алтае. Из воспоминаний Василия Вахрамеевича, сына Атаманова. Вахраме им письма писал, и они ему. Травы разные, лекарства в посылках им посылал. Говорил нам, надо послать. Из Индии художник прислал своему алтайскому другу журнал с фотографией и описанием путешествия по Алтайским горам. В феврале 1930 года в Горном Алтае начались крестьянские мятежи против коллективизации. Раскулаченных хлеборобов-тружеников высылали в северные края. Среди повстанцев был отряд русских староверов во главе с Василием Атамановым. Для борьбы с ними был сформирован отряд красноармейцев. Шли ожесточенные бои. В конце февраля повстанческий отряд Василия Атаманова ушел в Китай. Трудно пришлось Вахрамею Семеновичу Атаманову и его семье. Он был арестован, скорее всего, из-за сыновей, воевавших против советской власти. Раскулачен и сослан на Рым вместе с женой, дочерьми и внуками. Очень тяжело переживал он за свою семью и вскоре ушел из жизни. Сужденные люди, готовые оказать посильную помощь и содействие Рерихам, словно посылались на самых трудных и значимых этапах экспедиции. Их помощь была бескорыстной и урочной. «Сердце, пылающее помощью, наше сердце», сказано в книге «Иерархии». «Мочь помочь – счастье».